Говорит радио «Свобода». Свобода в клубе «Квартира 44». Жизнь в мегаполисе. За что мы ее любим и за что мы ее ненавидим. За нашим столом журналист Антон Красовский, писатель Ленор Горалик, архитектор Евгений Ас, профессор Мархи, и поэт и колумнист сайта «Грань.ру» Лев Рубинштейн. Ну, возможно, к нам присоединится журналист Николай Клеменюк. Итак, пробки, загазованность, толпы в метро, завышенные цены на жилье, беспредел милиции, бессмысленно организованные стройки. Все это родной мегаполис Москва. Однако обнаруживается какое-то количество людей, которые стремятся в этот город и хотят его покорить. Вот что лично вам нравится в мегаполисе и что вы совсем в нем не принимаете? Евгений Ас?
Ну, я прежде всего как-то научно подошел к этому вопросу. Мы говорим о Москве или о мегаполисе? Если мы говорим о Москве, то это очень личное переживание, и здесь вопрос не в том, мегаполис это или нет. Это просто, будем говорить тогда про город Москву, потому что мы можем говорить про Нью-Йорк, например, или про Париж.
Я бы хотела, чтобы мы поговорили и про эти города.
Это совсем разные истории, например. То, что Москва – это очень личное, это семейное ощущение, так сказать. Любовь и ненависть к Москве – это как бы как из области семейных ценностей. Я вырос в Москве 50-х годов, мое детство прошло, это был один город, а Москва начала 21 века – это совершенно другой город. И тот город, в котором я вырос, я до сих пор очень люблю. Тот город, в котором я живу сейчас, я люблю как воспоминание о том городе, в котором я жил в 50-е и 60-е годы.
Евгений, а можно сказать, что вот старая Москва не была мегаполисом, а Москва 2000-х – это мегаполис?
Ну, отчасти можно сказать, потому что, во-первых, она количественно выросла в десятки раз, а во-вторых, она категорически изменилась как социальный механизм и как пространственная система. То есть, если говорить в таких терминах более, может быть, научных, то мегаполис – это уже не город. Вообще говоря, это географическое понятие, это не архитектурное понятие. Да? Это мегаполис, это из области социальной, экономической или какой-то другой географии.
Лев Рубинштейн.
Поднятые с самого начала темы, они, конечно, требуют развития. Я надеюсь, мы к ним будем возвращаться. А чтобы действительно для затравки, чтобы начать разговор и сформулировать крайне лапидарно. И, конечно, мне проще говорить именно о Москве, сколько это мой родной город. Так вот, люблю я его, этот город, за то, что он мой родной, и от этого никуда не деться. За все остальное не люблю.
Лев Рубинштейн, спасибо. Антон Красовский.
Да, но вот у меня есть ощущение, что мы город Москву называем мегаполис по тому принципу, как люди где-то в пригородах, в хрущевских двухкомнатных квартирах, большую комнату называют залой. Вот у меня есть такое же ощущение от Москвы, которую мы называем мегаполисом. Мне кажется, Москва просто большой город. Это вот такие принципиальные разницы между мегаполисом Нью-Йорком, городом мира, городом разных людей, разных культур, действительно разных культур, и Москвой, который большой город, в котором, ну, есть, например, азербайджанцы или, там, скажем, татары, но при этом нет принципиального многокультурья, многоголосья, многоличия. Оно начинает появляться вот сейчас, но оно при этом все равно не такое чарующее, как, скажем, на Манхэттене, безусловно. И у меня есть такое ощущение от Москвы сейчас, и в Линво писал об этом, кажется, как раз применительно к Нью-Йорку. Он писал, что вот это нервозность, которую местные жители принимают за энергетику. Вот у меня есть такое же сейчас ощущение от вашего так называемого мегаполиса, в котором я тоже живу, в общем.
Антон Красовский, Ленор Горалик.
Я вообще аддикт больших городов, я плохо себя чувствую. Даже в маленьких европейских столицах это не вопрос центральности, да, это вопрос каких-то других характеристик. Поэтому мне, конечно, в Москве хорошо, вопреки чему бы то ни было. При том, что, ну, конечно, у меня, как у любого человека, который здесь живет, есть масса претензий.
К милиции особенно, вот как с фонарем.
Начнем с милиции.
Спасибо, Ленор Горалик и Антон Красовский. Ну, давайте вот о чем поговорим. Евгений Ас этот вопрос перед нами проявил. Является ли Москва мегаполисом? Вообще, существует ли на постсоветском пространстве хоть один город, который в полной мере можно называть мегаполисом? И каковы, собственно, черты мегаполиса, если уж мы хотим отделять понятие от практики? Лев Рубинштейн?
Да, я все-таки настаиваю на том, что Москва безусловно, мегаполис, поскольку, ну, я как-то имел возможность сравнивать. И, конечно, мне сравнивать трудно, потому что в Москве я жил всю жизнь, а в других мегаполисах я был только гостем. Ну, скажем, был город Берлин, в котором я прожил год. Это, ну, могу, так сказать, что-то. А это тоже мегаполис, на мой взгляд. Конечно, поскольку у нас все, как известно, уникальное, своеобразное и суверенное, то и Москва такой суверенный мегаполис, отличающийся от всех прочих. Мы ведь еще же не знаем таких там вещей, как Пекин там, или Дели. Да, это...
Кто-то не знает, а кто-то вполне, ну, даже неплохо.
Нет, понятно, это, наверное, тоже
необычный мегаполис.
Нет, я думаю, что это тоже сильно отличается от Нью-Йорка, поэтому все-таки совсем по Нью-Йорку я не стал бы посудить. Но Антон сказал, что в Москве отсутствует та... многокультурность и вот эта вот культурная полифония. Полифония, конечно, не существует в Москве, потому что в Москве существует какофония, но какое-то количество действительно разных культур, причем не обязательно этнически, так сказать, окрашенных, конечно, в Москве всегда. И особенно я это ощущал в детстве, потому что мы все, может быть, кроме Евгения, в общем-то, все жили в коммуналках, а каждая коммунальная квартира была таким, вообще-то говоря, маленьким Нью-Йорком, если угодно. Там была действительно многоукладность, многосословность и поликультурность. И коммуналка была моделью вот такого города. Там были люди так или иначе вынуждены сосуществовать, каждый со своим культурным бэкграундом, со своими представлениями о правильности, так сказать, жизни.
Это был Лев Рубинштейн, но я, если можно, прокомментирую оба ваши выступления. Я просто несколько лет назад слышала от некоторых своих друзей, которые с воодушевлением мне показывали каких-то людей, явно понаехавших, в кавычках, да, но которые уже хорошо здесь укореняются.
А что еще в кавычках?
Вот то, что называется лица кавказской национальности,
вот, я бы сказала. Давай просто называть все своими именами, потому что вот. Многие понаехали, но немногие из них являются лицами кавказской национальности или таджиками. Это разные вещи.
Николай Клеменев к нам присоединяется. Николай, мы говорим о том, за что мы, собственно, любим и за что ненавидим жизнь в мегаполисе.
Мою жизнь мигранты из Средней Азии очень сильно улучшили. До того, как у нас появились... дворники из Киргизии, в нашем дворе они киргизы, двор был непроходимым. Я сломал ногу на гололёде. Вот теперь двор всегда чист.
То есть это вам нравится в Москве как мегаполис? Еще мы рассуждаем о том, является ли Москва классическим мегаполисом, или у нее есть собственные неповторимые черты суверенности, как заметил Лев Рубинштейн.
В любом случае, Лен, в любом случае, у любого города есть какие-то собственные отличительные черты. Понятно, что Дели отличается от Пекина, Пекин от Мехико, Мехико от Лос-Анджелеса или Лондона. Но мы говорим о том, то есть принципиальная разница между большим городом и мегаполисом, как между большой комнатой и залом, есть ли или нет? Вот, это был мой такой поинт.
Антон,
Лев Семенович Рубинштейн с этим не согласился.
Антон, я не то, чтобы с этим не согласился. Мы все равно, наш как бы опыт всех здесь присутствует, он так или иначе все равно будет обращаться к Москве.
Конечно,
да.
Безусловно.
Поэтому либо мы сейчас будем тратить, мне кажется, не очень продуктивное время на определение того, что такое мегаполис.
Либо говорить о Москве.
Либо мы договоримся, что Москва есть мегаполис, и мы говорим о своей жизни именно в этом мегаполисе.
То, о чем начал Евгений говорить с самого начала, что мы говорим о Москве или мы говорим о мегаполисе, мы сразу же пришли к выводу, что мы, конечно, будем говорить о Москве, потому что вот Москва — это наш такой большой страноприимный дом, безусловно.
Назначаем его мегаполис.
Да.
Но при этом мы назначаем его мегаполисом, совершенно верно. Давайте, Лена, Нургарелик, послушаем.
У меня есть два комментария, скорее, чем самостоятельных высказаний. Первое. Мне очень интересно, что мы все время натыкаемся на языковую проблему, когда об этом говорим. В частности, я небольшой знаток урбанистического американского, но огромное количество вариативов для описания разных групп и разных пространств внутри одного города совершенно поражает воображение, и по этой теме есть какие-то работы, которые можно читать как роман или детектив. В Москве смотрите, что мы даже не можем разобраться со словом «понаехавшие», мы, которые еще стараемся произнести его иронически, соединяя здесь людей, приехавших из ближайшей провинции, из дальней провинции, из бывшего СНГ, и таких уродов, как я, которые вообще иностранные граждане совсем. Это дико интересно, что Москва еще не имеет языковой карты, ни социальной, ни географической. Я уже не говорю о таких простых вещах, как Bridge and Tunnel, да, люди, которые ездят на Манхэттен через что-то, и люди, которые живут на Манхэттене, базовые. У нас нет хорошего термина для внутри Садового кольца, между Садовым и МКАДом. И
замкадыш.
Ну, есть замкадыш и замкадия, но это такое осторожное тоже, да? И очень замкадия, очень разные вещи, да?
Садовое колечье.
Рублевка немножко замкадия. И, ну, в общем, это один был мой
комментарий. Рублевка все-таки Садовое кольцо.
Ну, не дискретная.
Да, ну, то есть никто не говорит про Джитсану для людей, которые ездят из Хэмптона.
Да, функция Садового кольца оказывается...
Расширенно,
абсолютно.
Да,
расширенно. Это один был комментарий.
Как и функция
Манхэттена. Совершенно. Есть вторая тема, и она опять возвращает нас к мапированию, к картам и к разделению пространств. Москва – это город с, я скажу банально, с тяжелой столетней историей, но старающийся сейчас вписаться в некоторый более или менее понятный нам западный стереотип большого города. Не то чтобы очень старающийся, но имеющий свои... Тем временем, конечно, когда мы сравниваем Москву и Нью-Йорк, мы играем в очень нечестную игру. Мы играем в игру, в которой один город на протяжении двух веков, если я не ошибаюсь, да, конструировался из разных и географических, и социальных страт, которые, естественно, медленно и долго развивались, и город, который страшными рывками, иногда насильственными, иногда сложно устроенными, чтобы сейчас не входить в долгие описания, подчиняясь тем или иным правилам, пытался эти страты иногда имитировать, а иногда создавать. И, конечно, для Москвы, на мой взгляд, обывателя, живущего здесь, как для мегаполиса, в первую очередь пока что не свойственно вот это четкое разделение на то, что мы сейчас говорили о Рублевке, на связанные... Я ищу слово на русском все это время. Я ищу слово neighborhoods.
Ну, круги, это по-русски называется. Вот
neighborhood
круг,
это даже не, да. не круг.
Ну, я
это
понимаю, мы всем...
В том числе географически,
конечно.
Да? На вот эти районы, комьюнити, сообщества, обусловленные не только географическими, нас так расселили, хотя в Москве есть очень интересные вещи, связанные с расселили, и социально тоже очень интересные, но связанные еще и с исторически сформировалось. И вот это будет описывать Москву как мегаполис, если это развитие продолжится, лет так через N. А пока что, конечно, мы видим некоторые в этом смысле зачатки, на мой взгляд. Может, я не прав.
Ленор Горалик, Лев Рубинштейн.
А мне захотелось разговор перенести в чуть-чуть другую плоскость и поговорить о Москве как о мифе, причем мифе не москвичей. Мы-то говорим с точки зрения москвичей, но есть понятие Москвы, ну, условно говоря, периферийное, провинциальное понятие Москвы. И во взаимоотношениях между Москвой и провинциальной Россией эти взаимоотношения, мне кажется, очень похожими на взаимоотношения, например, Соединенных Штатов Америки и Третьего мира. Вот такое же ревниво-мифологическое отношение к Москве. В Москву, с одной стороны, все стремятся, с другой стороны, ее все не любят. Это знают все, кто служили в армии. Москвичей не любят. Людей, родившихся и выросших в Москве, воспринимают, как раньше воспринимали дворян. То есть людей, которые имеют какие-то льготы не потому, что они их заслужили, а по факту рождения. Потому что для провинциального человека москвичом еще надо стать. А москвич, он уже москвич. И оттуда вот это ревнивое, вот это восхищенно-ненавистное отношение. Недаром вот эти все наши писатели-деревенщики, они описывали Москву как место... тотального греха, как Вавилон, как место, где гибнет и уродуется чистый, незамутненный русский дух. В общем, Москва – это сплошной гей-парад. Я, если можно, маленькую историю скажу, вот в пандан к этим деревенщикам. Как один мой давний знакомый адвокат, вот он мне рассказал о таком деле, я его сейчас очень коротко расскажу. Значит, он, ему однажды приходилось защищать какого-то молодого деревенского парня, который приехал в Москву на заработки, он был маляром. Такой, говорит, очень хороший, трезвый, старательный паренек, который что-то там хотел заработать. И вот он однажды летом на своей этой люльке, он какой-то большой дом красил, поднялся на какой-то этаж и увидел страшную сцену. Он увидел, что на балконе какого-то там 11 этажа в шезлонге лежит и дремлет совершенно раздетая какая-то барышня. Просто ни в чем. И это зрелище его, видимо, как-то невероятно поразило, что он... Потом не мог объяснить, почему он это сделал. Что он взял, макнул кисть в ведро и мазанул ее по причинному месту. И тут же она проснулась, и начал страшный скандал. Он под суд попал. Вот, адвокат его как-то отмазал, напирая на его молодость, трезвое поведение и хорошую характеристику с места. Он не мог объяснить, почему он это сделал. Вот это к вопросу о мультикультуральности.
«Свобода» в клубе «Квартира 44», «Жизнь в мегаполисе». Евгений Ас,
все-таки о жизни. Вот мне кажется, что как-то наш разговор немножко приобретает какой-то такой слишком размазанный.
Я согласна, да?
Мне кажется, все-таки вот, ну, может быть, в силу профессиональных каких-то особенностей моего сознания, да, все-таки речь идет о определенных пространственных и социальных конструкциях, да.
Вот что такое, спросить,
что такое город, да, особенно если мы говорим, уже приняли такое согласованное решение, что Москва мегаполис, окей. Значит, это определенный тип пространственной и социальной конструкции. Причем они в последнюю очередь связаны с количеством, да, то есть это статистически некоторое превышение того, что там в этот культурный период можно считать, ну, как бы, вот таким нормальным городом, да, вот он как бы становится больше. Ну, например, Древний Рим был мегаполисом, да, вот город Рим, он в тот момент был мегаполисом, да. Сегодня он там меньше провинциального российского города по размерам, да, но в тот момент он был мегаполисом. Так вот, действительно, пространственные и социальные структуры Москвы, допустим, не вполне, может быть, совпадают с такими же структурами в больших мегаполисах, в других столицах, допустим, или там в больших городах. И здесь есть определенные особенности развития Москвы, о которых Ленор начала говорить, по-моему, очень точно. Потому что Москва расширялась, как бы сказать, не линейно, она расширялась как...
концентрически.
Как концентрически, она, конечно, да, да, она раздувалась, да. И вот я вначале говорил, что есть небольшая история, которая, вот, мне кажется, на меня произвела очень сильное впечатление в свое время. Меня несколько лет назад попросили сделать проект интерьеров для посольства одной маленькой европейской страны. И посол мне стал рассказывать про свою страну, что вот он хотел бы в четырех больших помещениях этого посольства представить четыре региона этой страны. Значит, южный регион, в котором развито банковское дело, там вот много офисов и так далее. Северная часть – это промышленно, индустриально развитая часть страны, в которой металлургические предприятия, в которой очень большая промышленность, большого европейского масштаба. Восточная часть – по преимуществу сельскохозяйственная, в ней большие виноградники, тучные стада пасутся на горных, на альпийских лугах. Вот, и западная часть, которая характеризуется развитием ремесленного производства. Исторически, со средних веков, там развиты ремесленные производства, кожевенное и прочее дело, и так далее, и так далее. Вот, и он хотел бы, чтобы я вот отразил в четырех помещениях эти четыре региона. И вот я пришел к себе в мастерскую, открыл карту, стал смотреть, с удивлением обнаружил, что размер этой страны почти точно соответствует размерам Москвы в пределах кольцевой дороги. Страна эта называется Люксембург. А еще он заметил, что диалекты в этих четырех регионах страны совершенно разные. Одни тяготеют больше к германским, другие к французским, третьи к там, фламандским наречиям. И таким образом я стал воображать, что такое Москва в этой перспективе. Значит, ну, допустим, мы говорим, что Северная Москва, там Бабушкинский район там и так далее, он в большей степени, конечно, у нас ремесленный. А вот Восточный исторически действительно более индустриальный район, если вы посмотрите. Значит,
у вас в архитектуре даже есть собственные гербы же, отображающие как раз...
Гербы-то зависть. Есть, но я как раз продолжаю этот сюжет, потому что ведь на самом деле вот эти вот... какие-то специфические районы существуют во всех городах. В Москве тоже это было. В средневековье мы знаем, там Хлебный там, переулок это были, там жили пекари, да, там, а тут жили там стрельцы, да.
Ну,
а там,
понимаем, да.
Да, и так далее. Значит, и постепенно, вот сейчас Москва, конечно, дело не в понаехавших абсолютно, понаехавших были всегда, немецкая свобода была, и армянский переулок был, и большая грузинская улица, все это
и
было.
Ордынка.
И Ордынка, и так далее. В этом смысле, и мне грузин, кажется, ничего особенного принципиально здесь не произошло. Значит, важно то, что вот сегодняшняя Москва не представляет собой, как бы сказать, такого нормально управляемого и структурно организованного мегаполиса, такого, каким является, ну, предположим, уже упомянутый Нью-Йорк, предположим, да? И не только потому, что там разница существует между Блумбергом и Лужковым, а просто потому, что структурно самосознание городского сообщества и самосознание горожан не таково. Поэтому мы можем говорить сейчас или о поэтическом восприятии мегаполиса, что, мне кажется, такая вполне заслуженная тема для обсуждения, как я чувствую себя в этом гигантском пространстве, да, или говорить о некоторых структурных особенностях этого пространства. Но это более научная тема, которая, мне кажется, мало перспективна для дискуссии. А вот некое восприятие, мне кажется, гораздо более продуктивное. Да? Вот что вы чувствуете в этом городе? Как вы себя ощущаете в этом пространстве и в этой социальной конструкции, где все эти нити переплетены в такой сложный, неразрешимый практически клубок? Вот это, мне кажется, очень интересно.
Евгений Ас, ну, я бы говорила и о структуре, и о восприятии. Антон Красовский.
У меня клинор, просто такое замечание, и к Евгению тоже. По поводу Нью-Йорка и сравнения Москвы с Нью-Йорком, и что вот Нью-Йорк, он якобы развивался 200 лет, вот так необычно, и совершенно свободно, а Москва вот как-то стихийно и быстро. Это, с одной стороны, правда, с другой стороны, нет. Я просто довольно подробно изучал как раз историю заселения Нью-Йорка, ну, там не 200 лет, их, естественно, 500. И так получилось с Петербурга, Ленинграда. И я просто понимаю, что эти два больших города русских, советских, Ленинград и Москва, они очень в этом смысле похожи, за одной большой разницей полного истребления населения во время блокады. Москва, как и Ленинград, развивалась по принципу, как любой советский большой город, по принципу лимита. И вот это очень важно понимать. Ни в одном человекообразном городе, кроме Пекина, возможно, никакого лимита не было. Поэтому Москва вот так и развивалась. То есть был лимит, послереволюционный лимит между 18 и 27 годом. Это лимит индустриализации, когда было необходимо срочно, быстро и моментально насытить город пролетариями, в котором пролетариев не было вообще. В городе Москве в 18 году проживало 750 тысяч человек. Перед войной было уже 4,5 миллиона. И послевоенная индустриализация, когда, так сказать, после войны в Москве жило 2 миллиона, потому что 2 миллиона погибло, как мы понимаем, или осталось в эвакуации и так далее. И Москву срочно надо было наводнить новыми рабочими руками. Поэтому вопрос про понаехавших и специально понаехавших, вот так вот моментально понаехавших в Москве, он очень актуален. Та же самая история лимита ведь встает и сейчас. То есть на самом деле наше правительство и городское, и правительство страны бесконечно обсуждает совершенно серьезно, нигде в мире такого нет, совершенно серьезно проблему лимита, да, о том, что вот у нас был лимит в прошлый год 4 миллиона человек, а в этом году у нас будет 2 миллиона человек, и все это какие-то понаехавшие и так далее. Это принципиальное отличие вот именно Москвы. Почему я говорю, что это не мегаполис? Именно потому, что это вот такое удивительное отношение к людям, которые, вот как правильно сказал мой коллега Клеменюк, убирают улицы.
Антон Красовский, спасибо. «Свобода в клубе квартиры 44. Жизнь в мегаполисе. За что мы ее любим и за что мы ее ненавидим». За нашим столом журналисты Антон Красовский, Николай Клеменюк, писатель Ленор Горалик, архитектор, профессор Мархи Евгений Ас и поэт и колумнист Грани.ру Лев Рубинштейн. Мы вернемся после новостей.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода. Новости».
В Москве 11:30. Главные новости коротко. В Москве сегодня открывается архиерейский собор Русской Православной Церкви, который начнет выборы нового патриарха. Поставки российского газа в Грузию для транзита в Армению приостановлены из-за аварии на магистральном газопроводе на грузинской территории. Причиной аварии стало резкое похолодание. Ведутся восстановительные работы. Число жертв ураганов, пронесшихся над Испанией и Францией, возросло до 15. Скорость ветра в ряде мест достигала 170 км в час. Ураганы сопровождались ливнями. На востоке Москвы в субботу вечером произошла массовая драка. 6 человек пострадали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. В Назране проведена спецоперация, в ходе которой убиты 2 боевика. Американские и афганские власти начинают совместное расследование военной операции на востоке Афганистана в провинции Лангман. Специальный посланник США на Ближнем Востоке Джош Митчелл может отправиться в регион на предстоящей неделе в попытке возобновить палестино-израильский мирный диалог. В Индии врачи сообщили, что премьер-министр Манмохан Сингх успешно перенес операцию на сердце. Операция по коронарному шунтированию продолжалась более 11 часов. По прогнозам врачей, уже через 6 недель Сингх сможет вновь приступить к исполнению своих обязанностей. Президент США Барак Обама заявил о готовности своей администрации нести ответственность как за успех, так и за провал планов по стимулированию американской экономики. Обама призвал Конгресс США как можно быстрее одобрить предложенный план. В городе Киркук на севере Ирака в субботу в ходе операции американских и иракских войск убиты бывший генерал армии Саддама Хусейна и его жена. Президент Армении Серж Сарксян помиловал еще 16 осужденных по обвинению в участии в беспорядках в Ереване в марте прошлого года. Тогда в столкновениях демонстрантов с полицией погибли 10 человек.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Квартира 44. Жизнь в мегаполисе». За нашим столом журналисты Николай Кремнюк и Антон Красовский, поэт и колумнист сайта «Granit.ru» Лев Рубинштейн, архитектор, профессор Мархий Евгений Ас и писатель Ленор Горалик. Две позиции обнаружились у нас. Это говорим ли мы о мегаполисе в структурном смысле, и говорим ли мы о мегаполисе в неком метафорическом смысле, и считаем ли мы Москву мегаполисом. Антон и Ленор в прошлой части поспорили о том, в чем разница между мегаполисом Нью-Йорком, я бы добавил еще и мегаполис Лондон, который меня крайне интересует в этом смысле, и советские мегаполисы, это Москва и Петербург. Вообще, можем ли мы говорить в полной мере о них как о мегаполисах? И Антон закончил на проблеме лимитирования населения, да? Ленор хотела возразить или продолжить эту тему?
Не так возразить, как, может быть, продолжить. И продолжить ее еще в связи с двумя поднявшимися здесь темами. Одна — это тема того, что и сегодня делаются то явные, то неявные попытки ввести лимиты. Лимиты прямо на въезд в Москву. И вторая тема, которую поднимал Лёва, это тема отношения не московских людей к московским и к вот этому второму городу, который я не могу запомнить.
Петербург имеется в
виду? Да, я шучу.
Ленинград?
Да. На самом деле, здесь есть одна интересная история. Когда мы говорим, ни одному другому городу не пришло бы в голову вводить лимиты, ни у одного другого города, опять, это высказывание в воздух, я не историк, не социолог, мне кажется, нет такого чудовищного зазора в уровне жизни и возможностях повышения уровня жизни, как между Москвой и подавляющим большинством ее провинций.
Такого уровня централизации.
Может быть. Тут я даже не лезу, потому что в этом я уж совсем не соображаю, но у меня хоть есть...
Уровня жизни, прости, пожалуйста, между Москвой и не Москвой или внутри Москвы?
Я не очень Москвой понимаю. И не Москвой. Я сейчас говорю о лимите, б, отношении не москвичей к Москве.
Ну, с точки зрения стран большого миллиарда, это, безусловно, правильное утверждение.
Вот. Поэтому, конечно, сравнивать отношения не москвичей к Москве и не нью-йоркцев к Нью-Йорку несправедливо хотя бы потому, что у подавляющего большинства, у Соединенных Штатов есть свои проблемы с регионами, но в очень большом количестве регионов, штатов, городов есть, что называется, собственная гордость, и никто не мешает ее выражать, потому что дело не только в патриотическом чувстве, но и, например, в возможности нормально содержать семью под это патриотическое чувство. Так что здесь, конечно, и тема лимитов актуализуется не просто так, и тема отношений к Москве актуализуется не просто так. Это не то, чтобы мы находились в рамках какого-нибудь общего феномена. Это опять к вопросу, как структурировался город, кто в него и как приезжал, как это будет происходить
вот удивительно,
дальше.
Да, мне кажется, я могу быть неправ, здесь меня Евгений Елепсимович поправит, как люди, ну, жившие в Москве раньше, естественно, по возрастным причинам. К вопросу о том, что в советское время, в отличие от нынешнего, кстати, сказать, вот этот лимит, эта квота, она была и национализирована ведь.
И тоже да, структурировано.
Конечно, то есть, процентом. Вот я недавно подумал, что Москва ведь была единственным в то время действительно мегаполисом вот такого имперского представления, таким современным Римом, потому что Россия была и последней настоящей империей. То есть Америка ведь не является настоящей империей.
Она... Корея.
Ребят, это мы говорим про настоящую империю, про то, что Россия и Таджикистан это разные страны, которые входили в огромную империю.
Да.
И в этом смысле население Москвы и МИД, они были тоже национализированы, потому что, конечно, все московские лимитчики, они были русскими.
При этом есть огромная поразительная тема того, как чувствовали себя люди, живущие в столицах союзных республик Азии, и люди, живущие в отдаленных районах союзных республик
Конечно.
Азии. Что тоже можно при таком структурном рассмотрении очень интересно связывать. Мы бы никогда не назвали мегаполисами эти города, но многие структурные отношения сохранялись и там ровно из-за темы централизованности, имперской постановки управления, аграрности, периферии и национального большинства.
Ленор Горалик и Антон Красовский. Лев Рубинштейн?
Да, если можно. Это, опять же, к вопросу о бывшей империи. Да, мы сейчас говорим о мегаполисе, но при этом Москва действительно и была, на мой взгляд, я настаиваю, была и есть мегаполисом. Но еще у разных людей бывшей империи были еще представления в советские годы о таком настоящем городе. Москва даже для москвича не всегда соответствовала представлению о настоящем городе, где вот где жизнь города. Поэтому жители мегаполиса иногда отдыхали душой в таких прекрасных городах, именно вот городах, городовичах, да, бывшей империи, как, скажем, Таллин, Тбилиси, Вильнюс и Львов, кстати.
Но это такая, да, интеллигентская тема все-таки.
Ну, все, да, безусловно. Но вот там была действительно настоящая жизнь города. Настоящей жизни города в Москве, в общем-то, вот нет все-таки.
Ну, не так, нет.
Кофейня, где собирались свои. Вот что-то такое, о чем мы только мечтали, читая всякую там французскую литературу.
Но мы, надо сказать, не домечтались до этого до сих пор. Потому
а что, где мы сидим?
Ну, простите, но Москва, при всем при том, что она, можно сказать, очень уплотнилась в смысле инфраструктуры, она остается городом очень разрозненным. Москву нельзя пройти ногами. Ты перемещаешься между островом и островом там, на автомобиле, на такси. Конечно, там, в каких-нибудь страшных городах Индии, например, это выражено гораздо более жестко и остро, да, но Москва – это город не сплошной, он очень атомизированный, и это относится даже к центру. Попробуйте просто пройти по центру Москвы там, долгой прогулкой, вы столкнетесь с массой проблем, каких-то, так сказать, обходных путей. Здесь нельзя идти по прямой, здесь очень сложно перемещаться, это просто чисто физическая проблема. Кафе, конечно, есть, но города, который можно переживать, просто перемещаясь по нему ногами.
В мегаполисах это как раз всегда так.
Да совершенно нет.
Я не согласна.
Вы можете пройти там, город Париж или Берлин запросто. Вы можете
Нью-Йорк
пройти.
Пройдете? Нет, ну перестаньте.
Ну, Манхэттен вы, конечно,
мне кажется,
пройдете.
Это разница между мегаполисом и большим городом.
Нет,
вот
есть еще такая...
по городу.
Сейчас, я маленькая реплика к тому, что сказал Коля. Это Лев Рубинштейн. Действительно, большая степень вот этого социально-психологического отчуждения в Москве существует, это правда. Причем мне когда-то, еще очень давно, в советские годы, один мой знакомый, именно социальный психолог, еще объяснял, что это не только размерами обусловлено.
Это структура, скорее.
Да, но в эту структуру, вот как доказательство как раз вашего теста, это такая, казалось бы, мелочь, как ширина улиц. Он мне объяснял, что вот такая улица, как Садовое кольцо, она, в принципе, невозможна, так сказать, особенно в центрах современных городов. Потому что, когда человек, стоящий на одной стороне улицы, не видит лица человека, стоящего на другой стороне улицы, это очень серьезная, оказывается, социопсихологическая проблема. Вот это есть то самое отчуждение, что это не улица, это дорога.
Лев Рубинштейн, да. Спасибо. Я бы Евгения сейчас хотела послушать, в частности, о структуре.
Мне кажется, вот сейчас Лёва затронул очень важный такой сюжет относительно структуры, собственно, городской структуры. Я бы не сказал, что Москва атомизирована в том смысле, допустим, как атомизирован Лондон, да, или какие-то другие большие города, потому что Лондон, скажем, это совокупность больших деревень, и там есть субцентры, которые организуют вокруг себя комьюнити совершенно как бы самодостаточные в каком-то смысле, и городское самоуправление построено как раз на реализации местного самоуправления, да, это очень важная часть, кстати, городской структуры, так же, как отчасти и Нью-Йорк также, да, но в меньшей степени. Но вот здесь очень интересный сюжет, который как бы такой сквозной, он возник там и у Антона, и у Лёвы, относительно имперской структуры Москвы. Дело в том, что те улицы, которые сегодня мы, в которых мы живем, это генеральный план 1935 года. Это, собственно, имперский город, который был построен как репрезентация определенной политической идеи и идеологии, да. И до сих пор, кстати, это безумно интересно. Вот обратите внимание, почти нету сверхбольших городов, в которых бы были подземные переходы пешеходные, да? Это очень странная вещь. То есть город, как бы сказать, в какой-то момент исчезает, да? Вы спускаетесь там под землю, опускаетесь под землю, вы выныриваете в каком-то неизвестном месте. Ну, вспомните, в каком городе еще вы встречали подземные переходы перед... В Вене очень...
Вена не мегаполис.
Нет. Вена, во-первых, не мегаполис, но потом это вообще другое дело. Но ни в Нью-Йорке, ни в Париже вообще этого нет. Это совершенно особый тип взаимоотношений. И для меня это, кстати, вот с точки зрения поэтики города, вот подземный переход, это одно из самых сильных переживаний.
Ну, Токио еще там.
Я не знаю, в Токио не был, не поручусь за Токио. Но вот, но если говорить о структуре, то, например, в генеральный план... какой-то, 78-го, что ли, года был, да, он предполагал структуру таких субцентров. Там Москва построена как некоторая совокупность таких центров, которые там возникали вокруг узловых станций метро, на, ну, как бы примерно за пределами Третьего кольца, вот где-то там, да, и получались такие новые городские, такие квазигородские образования, которые бы могли претендовать на некоторую такую самодостаточность, да, как муниципальные округа какие-то, они обладали своими центрами, своими культурными какими-то узлами и так далее. То есть это, вообще говоря, была идея не такая бессмысленная, которая сегодня не реализовалась. И сегодня действительно за пределами Садового кольца этот город не обладает никакой структурой, с моей точки зрения. Вот как бы архитектурно, если вы попытаетесь сейчас каким-то образом его вообразить... Кстати, не случайно, обратите внимание, что вся Москва структурируется по подземным признакам. То есть сейчас, если вы пытаетесь что-то найти в интернете, первый вопрос – станция метро. То есть это вообще говоря, полный парадокс. Вообще не
таксисты спрашивают.
У какой, да. Какому метро везти, да. Это удивительная совершенно
вещь. Я говорю, мне там на Трифону скажут, вот какое метро.
Вот это означает как бы утрату какой-то... ну, как бы целостности, да, то есть это в этом смысле структура города практически такая, ну, как бы сказать, дисперсная, да, она дискретная, да, вот мы не знаем, где чего, мы знаем станции метро. В этом смысле это не атомизация города. Дело в том, что формальные муниципальные образования не обладают территориальной, структурной, такой пространственной связанностью, они обладают границы, нарисованы ровно так, как рисовали в советское время границы на Кавказе, понимаете? Uh-huh. Вот никакой разницы здесь нет. Вот пытаетесь понять, чем ЮАО отличается от ЦАО, и где проходит граница между этими двумя китайскими провинциями, понимаете?
Жень, можно маленькую, просто маленькую реплику к этому генплану 1935 года? Мне кто-то когда-то объяснил, что тогда по этому плану ширина улиц обусловливалась возможностью, невозможностью прохождения танковых колонн.
Да,
то есть это глубокая идея военизированности лежала во всем.
Так более того, есть мнение, что ширина, то есть вырубленные посадки на Садовом кольце, это для того, чтобы самолеты при случае могли сесть
на горизонт.
Практически, да.
На самом деле, то, с чего начала Ленор, и то, о чем говорите вы, о том, что Лондон, например, устроен вот таким образом, и это хорошо, а Москвы так не получается, потому что, как мне кажется, это очень важно. Это вопрос о стратах. О том, что географически, некая географическая разделенность городская, она должна быть подкреплена какой-то и социальной разделенностью. То есть в этом районе живут художники и поэты, например, как в МИД-то, да, условном, а в этом там так-то, да, то есть должна быть какая-то принадлежность к району социальная, потому что лох не будет жить в Бруклине. То есть,
квартира, академия наук, потому что так склалось,
безусловно.
Нет, я бы сказал, вы простите, в Москве тоже так складывается, и не так все просто, потому что там Нью-Йоркская Сохо пережила там несколько волн, там, да, и так далее. А московская стратификация тоже сложилась. То есть Кутузовский проспект и аэропорт определенные обладают определенными социальными мифами. Ну, хотя бы мифами, да, по крайней мере, они обладают, ну, какой-то там своей историей.
Потому что она построена, ну, Кутузовский проспект, понятно, а на аэропорте построено 4 писательских дома. Ну.
Антон Красовский, Евгений Ас, Лев Рубинштейн, Ленор Горалик. Я бы только вот что сказала по поводу Лондона и того, как инженерная мысль английского народа преодолевает вот эти вот эти расстояния между разными районами, я бы даже сказала, разными стратами. В Лондоне, то, что меня поражает, там отличная система транспортных коммуникаций, как надземных, так и подземных. За 15 минут из любой точки города ты можешь попасть в аэропорт. За 15 минут, ну, условно говоря, за полчаса, ты можешь проехать из одного района Лондона в другой. Я не специалист, не занималась специальной историей того, как эта транспортная система возникала, но у меня такое впечатление, что это все-таки усилие последнего 15-летия и плод как раз мультикультурной политики и какой-то административной мысли, инженерной административной мысли английского народа. Вот у меня такое, например, впечатление о жизни этого мегаполиса. Я должна сказать, что к нам присоединился Андрей Дениченко. Как вас теперь, юноша, представить?
Я создатель своего собственного бренда, который в будущем, может быть, станет Блумбергом в мире моды.
Вот так вот. Стилист Андрей Дениченко. «Свобода в клубе «Квартира 44. Жизнь в мегаполисе». За что мы ее любим, за что мы ее ненавидим? Вот, Андрей, расскажите, за что вы любите мегаполис, за что вы ее ненавидите?
Да, я прожил в Москве 15 лет и считаю себя москвичом в каком-то смысле. И последний год я вернулся к своим родителям в Киев. Я с Южной России, я родился у ворот Кавказа в маленьком городке Аксай в Ростовской области. Но с Киевом очень много связано у меня тоже, я там учился. И провел в Киеве, может быть, такой тренинг адаптации к новому мегаполису.
А Киев мегаполис, по-вашему?
Конечно, да.
Мне кажется, что Киев такой прекрасный город для релаксации, да, но как-то вот к мегаполису...
Я о чем говорил Рубинштейн, собственно, о том, что у нас в Москве всегда было представление, что мы приедем в какой-нибудь Таллин или Киев. Да, в Советском Союзе, кстати, такого не было, правда. А вот сейчас появилось.
Киев,
а вот сейчас такое.
Да.
А вот сейчас такое появилось, сейчас, правда, да. Ощущение, что Москва мегаполис, а Киев это вот такой город.
Это город,
да. Ага, Антон Красовский и Лев Рубинштейн, но все-таки Андрей, за что вы любите и ненавидите Москву? Как пример? Мы условили здесь. У нас такая условная игра, что Москва это мегаполис. И вот что мы любим в ней, а что нет? Вы лично.
Для меня Москва это такое энергетическое ядро во всех отношениях. И это можно говорить и о финансах, можно говорить и о знаниях, о мыслях человеческих. И в каком-то смысле близость физическая ко всему к этому, она все равно необходима. То есть я думал, что я могу быть в интеллектуальном ядре, находясь где угодно в мире, посредством интернета, мобильных телефонов и прочего. Тем не менее, мне кажется, мне все-таки не хватает такого вот физического нахождения внутри этого ядра.
А Андрей Зиниченко, это то, о чем Красовский говорил, что это не энергия, это психоз. Или там невротизм.
Невроз. Это не Красовский говорил, а Ивлен Во.
Ну, Красовский цитировал Ивлен Во. Ленор Гарелик.
Это короткий комментарий по поводу физической близости к тому, что происходит. У меня по одну сторону от квартиры, то есть с одной, из одних окон. У меня по утрам сильно пахнет шоколадом, потому что там шоколадный завод. А по другую сторону стоят несколько банков подряд. И я всем объясняю, что я просыпаюсь в зависимости от того, пахнет конфетами или пахнет деньгами. Это реально, да,
деньги
это теперь... Вы не жили около многих банков, физической близости многих банков. Да, это ощущение вообще очень... Физической близости к разным вещам одновременно, оно, конечно, очень городское для меня.
Лена, то есть вы с утра себя ощущаете в шоколаде?
И в деньгах. И все чужое. И деньги, и шоколад.
Ленор Горалик, Лев Рубинштейн. Я бы хотела Николая Клеменюка послушать о Берлине несколько слов. Берлин вообще мегаполис? Мы можем о нем говорить?
Мне, честно говоря, почему-то очень хочется поговорить про город Вену, который, безусловно, совершенно никакой не мегаполис, но при этом так получилось, что Вена – это сказать, великий прототип многих очень важных городов, в том числе города Москвы.
И города Берлина, мне кажется.
И города Берлина. Берлина, ну, в меньшей степени, из Берлина попытались сделать Вену. Вена – это город с кольцевым устройством, там малое кольцо, там кольцо большое. Вот, по этому принципу нацисты пытались перекроить город Берлин, ну, сказать, им помешали. По этому принципу перекроена Москва, и этот принцип, например, любопытным образом человек по имени Виктор Грюн, известный в основном как изобретатель шопинг-мола, и менее известный как планировщик малых городов, перенес как раз на малые города Соединенных Штатов. Пешеходная зона, закрытая кольцевой улицей в середине, и, собственно, эта кольцевая улица вокруг города... Берлин очень похож на всю Германию в том смысле, что это город абсолютно лишенный центра. Да? Германия – это страна самая, наверное, в Европе децентрализованная, там все равномерно, так сказать, размазано по ней как угодно, кроме, может быть, как раз интенсивного урбанизма, там, ночной жизни и всего-всего-всего, что есть в Берлине. Но в Берлине, в отличие, например, от Москвы, совершенно нет денег. Поэтому человек, который переезжает в Берлин, он всегда стоит перед выбором. Или я имею вот эту вот жизнь в мегаполисе, о которой мы говорим, я имею эту возможность физической близости к разным нейбагудам, да, к разным городским сообществам. В Кёльне этого нет. Там есть центр и есть что-то там такое бетонно-панельное вокруг. Этого немножко есть в Гамбурге, этого там чуть-чуть есть в Мюнхене, но больше нигде. Да, и в Берлине ты помимо того, что там есть там газета, театр, банк там, и что-нибудь еще, там есть возможность переходить из жизни в жизнь, просто гуляя по улицам. И никакая кольцевая структура, которая в Берлине совершенно не удалась, ничего с этим не сделала.
Счастливы просто, ли люди,
ну,
Коля?
Ну, в Берлине люди, конечно, вполне счастливы. Их там... Ну, они, как и москвичи, счастливы тем, что они живут в Берлине. Это, пожалуй, единственное сходство между, так сказать, двумя великими городами. Что я бы сказал, что Берлин – это абсолютная анти-Москва.
Николай Клеменюк, Лев Рубинштейн сказал,
совсем маленькая реплика.
Мегаполис – не место счастья.
Да, я уцепился за твою мысль. Да, прощаюсь, мне кажется... Мегаполис не то место, куда стремятся за счастьем. Да. Мне кажется, вот все мотивации попадания, так сказать, в огромный город, в мегаполис, в Москву в частности, они формулируются так суммарно по двум полюсам. В Москву едут для того, чтобы выделиться и для того, чтобы потеряться. Вот это две главные мотивации, так сказать, желания жить в Москве. Мне об этом судить трудно, потому что я в Москве и так
потерялся
в саморождении, да, одновременно и выделился. Но мне кажется, что вот мотивы попадания в этот город – это не за счастьем. Счастье – это какая-то отдельная история.
Какой-то монолог про замуж, я чувствую. Вот весь этот монолог сюда ходит не за счастьем, а чтобы выделиться и потерять.
Живут не для радости, а для совести.
Да. Например.
Лев Рубинштейн, Ленор Горелик, да. Антон Красовский. Евгений Ас хотел продолжить.
Да, я скажу два слова, да, насчет счастья и кольцевой структуры. Мне кажется, вот это замечательно как бы сейчас...
Структура счастья.
Нет, мне кажется, это замечательно сошлось как-то, да, потому что, значит, вот Вена хороший город, там кольцевая структура. Вот Москва с кольцевой структурой. И счастья нет. В Вене есть счастье, а в Москве с кольцевой структуры нет. То есть это как бы вопрос к градостроителю. Вы можете обеспечить счастье? Да, знаю как. Кольцевая структура гарантирует счастье. На самом деле это действительно очень странный вопрос. Мы начали с того, и вопрос, который задала нам Лена, как вам живется в мегаполисе? То есть вам счастливы ли вы здесь? Нравится, не нравится? Это такая, вообще говоря, ну, очень спекулятивный такой сюжет. Значит, а хорошо ли жить в деревне, там, например? Потому что, как я понимаю, исходный посыл нашего разговора заключался в том, а в чем особенность вот жизни в этом сумасшедшем совершенно, в этой, ну, в общем, доменной печи, да? Вот можно жить в доменной печи, например, да? Вообще говоря, нет. И, строго говоря, в Москве жить нельзя. Вот кроме Николая, который страшно заряжается, значит, нагревается Андрей нагревается в этой доменной печи и страшно, значит, в результате производит какой-то там невероятный бренд, да? Вот.
Главное не закоксоваться.
Именно это я имею в виду, да. То есть, значит, здесь есть некоторое действительно совершенно невероятное напряжение. И, видимо, все мы наркоманы мегаполиса, да, которые подсажены на эту невероятную температуру, которая излучается, ну, в данном случае, Москвой, да, и мы действительно вот без этой температуры жить не можем. Я сейчас в качестве такой маленького отступления, значит, меня тут пригласили проектировать какие-то города там, вроде бы как будущего. Вот, говорит, как бы будучи. Нет, это действительно так звучит. Потому что это действительно очень смешно. Это действительно очень смешно, потому что, говорит, знаете, вот мир устал от этих больших городов, люди хотят жить теперь. Не рассказывай мне человек, который совершенно серьезно говорит, что вот сейчас все поедут там за 100 километров от Москвы, и там будут счастливо жить, и будут. Я говорю, да нет, ну не может этого быть. Ну не бывает. Это что? Кто такие? Это действительно есть такое предположение, что вот сейчас люди все бросят, Москва опустеет, все разъедутся по периферии. И там по интернету будут друг с другом общаться. Не может этого быть, потому что вот эта вот наркотическая составляющая больших, сверхбольших городов, как Москва, например, при всех ужасах, которые мы здесь испытываем, перегреве, загазованности и так далее, ничем не компенсируется. Никаким пением птиц и запахом травы она вот так вот постоянно не компенсируется.
Евгений Ас, Ленор Горелик.
одна реплика в сторону, может быть, для тех, кого действительно интересует то, о чем мы говорим. Я поняла, чего в этой беседе сильно не хватает. Мы все люди с рациональным мышлением. На нас на всех, конечно, нет, я говорю сейчас очень серьезно, например, масона, потому что тогда разговор о кольцевых структурах и счастье внутри городов приобрел бы совершенно другой аспект, мы могли бы с ним соглашаться или нет, но тема эта не то чтобы так случайно. И особенно касается больших европейских городов со всеми их удивительными заморочками. Вот мы как раз подходим к концу, и я так одновременно, чтобы немножко снизить наш пафос общий, я подумала о том, что можно поставить прекрасный эксперимент касательно структуры городов. Есть такое удивительное занятие городское, которое называется паркур. Это городской вид спорта, начинавшийся с попыток дойти от точки А до точки Б по прямой. Все равно, что у тебя на пути. Завод, завод, стена, стена. Естественно, это имеет смысл только в городе или на Сеновале, но на Сеновале, наверное, другое. Но в городе имеет смысл. Так вот, что-то подсказывает мне, что если пойти на форумы, посвященные паркуру, и посмотреть обсуждения и сравнить московские, нью-йоркские, лондонские, например, венские, мы узнаем об этих городах много нетривиальных вещей ровно с точки зрения всех тех вопросов, которые мы здесь обсуждали. У меня, короче говоря, как у человека, который начинал участие в этой беседе с того, что он аддикт больших городов, все равно складывается впечатление, что для того, чтобы человеку вроде меня перестать жить в большом городе, в нем должна произойти, наверное, ядерная война или что-нибудь другое структурно-принципиальное. В остальном, конечно, что бы мы ни говорили, меня все устраивает.
Ленор Гарель. «Свобода в клубе «Квартира 44. Жизнь в мегаполисе». За нашим столом были поэт, колумнист сайта «Грани.ру» Лев Рубинштейн, архитектор, профессор Мархи Евгений Асп, писатель Ленор Горалик, журналисты Николай Клеменюк и Антон Красовский и стилист Андрей Дениченко. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. Воля народа должна быть основой власти правительства. Эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.